Глава седьмая. Черный замок на Белой горе.
«А что это за отродье тьмы?» — спросил я нашего проводника.
«Что нам делать с этими отродьями, я спрашивать не стал, и так понятно, что это те монстры, которых нам нужно зачистить. Мне показалось, что мой вопрос ввел противника в ступор. Как будто все должны были знать ответ на мой вопрос, и уж паладин-то в первую очередь». Все же, потормозив несколько секунд, он пробормотал.
«Неведомо, откуда они появляются, но лютуют непомерно. Вот и замок вчера захвачен ими за несколько минут. Большинство воинов погибло во сне. Я успел спастись только чудом».
«И каким же чудом?» — спросил несколько иронично китаец, который оказался не китаец. Я его решил звать Жлугом, чтобы уверенно проговаривать имя.
«Святые покровители спасли, я думаю»,
— совершенно серьезно ответил Рас.
«Я за лошадьми присматриваю и в конюшне сплю. Крики, кровь — не лучшая атмосфера при пробуждении. Скочил я на холку ближайшего коня и ходу из замка. Два раза отроди могли слопать меня, но каждый раз святые покровители за меня заступались. Первый раз отродье отвлеклось на воина, выскочившего из замка, а во второй раз на кухарку нашу, что металась перед воротами. А меня, значит, святые покровители от смерти лютой спасли».
Мы с другими паладинами переглянулись. Понятно теперь, почему наш проводник не готов подниматься слишком высоко к замку. «А лошадь где?» — спросил Жлук.
Спрыгнул с нее после первого поворота и побежал уже сам.
— ответил проводник.
— Совершенно обезумел от запаха крови и отчаянных криков. Побоялся, что скинет меня в пропасть.
Я, прислушиваясь к рассказу проводника, полез в рюкзак. Мороз, к счастью, был небольшим, но я его уже чувствовал. Вначале приятная свежесть, а теперь начал уже пробирать. К счастью, после того случая, когда всю одежду пришлось снимать из-за разлившегося бензина, я всегда ношу с собой в рюкзаке запасную. Поэтому натянул вторые спортивные штаны поверх первых и легкий, но теплый свитер на рубашку. Для кроссовок замены не было, но снег на дороге выглядел хорошо утоптанным. Буду надеяться, что лезть через рыхлые сугробы нигде не придется. Ограничился тем, что натянул запасную пару носков поверх прежней. Появился я здесь без своей винтовки и прихваченного из добычи двуствольного ружья. Видимо, по сценарию огнестрел еще не изобретен. Осталось только катана и неплохой охотничий нож с земли. Не знаю, было ли вообще огнестрельное оружие у других паладинов, но сюда Жлук попал с нагинатой, а Приш — с огромной алебардой.
«Как их лучше убивать, эти отродья тьмы?»
— спросил между тем снова проводника Жлук. А кряжистый паладин, сложное имя которого я тоже решил сократить до Приша, все так же молчал, словно к разговорам склонности не имел.
— Не воин я. Лошадям вот.
Замялся было проводник, но потом все же разразился конструктивом.
— Говорят, что во время движения отродья тьмы нельзя поразить железом. Они его пропускают сквозь себя. Но в тот момент, когда твари замирают, чтобы отнять жизнь, их можно сразить. Поможет также, если полить оружие святой водой.
— А выглядят они как? — спросил Жлук.
— Ростом с меня, но шире. Намного шире. А как лучше описать, не знаю. Глаза мои их вообще не видели.
— ответил Рас.
— Пошли уже,
— сказал кряжистый игрок.
— А то я замерзну здесь. Все детали можно по ходу обсудить.
Ага, не такой молчун оказался. Я обратил внимание, что с точки зрения одежды Приш оказался в самой незавидной ситуации. Вся его одежда состояла из какого-то балахона, ткань которого не выглядела толстой. Правда, у него, как и у Жлуга, было другое выгодное отличие от меня. Оба были в высоких сапогах. Мы двинулись в путь. Тут же заметил, как не заметить, если рос в деревне, одну странность. Следы от сапог мелкого жлуга гораздо глубже утопали в натоптанном снегу, чем у меня или массивного приша. Раза в два глубже. При этом размер у него был примерно 40-й против 44-го у меня и примерно 50-го у приша. Не настолько меньше размер, чтобы нога так глубоко в снегу утопала. И двигался он как-то странно. Несомненно, гибко и ловко, но так, что складывалось ощущение мощного движения, намеренно сдерживаемого. Словно двигается какой-то хищник разрядом повыше, чем человек, и не спеша, словно только что наевшийся тигр. Решил сыграть в простачка и спросить. В конце концов, мы же братья-паладины. Должен ответить. Самодовольных и надменных среди нас быть не должно. Жлук, а сколько ты весишь?
«А, ты наших еще никого не встречал», — улыбнулся тот. «Примерно 155 килограмм».
«А как так вышло?» — продолжил пытать его вопросами я. «У нашей расы человек таких размеров будет весить килограмм 60-65».
«У нас гравитация высокая, и ветер все время дует сильный», — ответил жлук. «На поверхность планеты, пока не начнешь весить под сотни килограмм, вообще не выпускают». Наши специалисты по эволюции этим и три глаза объясняют. Мол, так много, потому что при сильном ветре велик риск потерять глаз. Нужно больше запасных.
Дальше мы пошли молча. Темп, не сговариваясь, взяли высокий, чтобы не так сильно мерзнуть. Движение все же согревает. Главное не вспотеть. Так можно и заболеть. Но в игре я еще ни разу не болел и даже понятия не имел, возможно ли это вообще. Решил тут же этот момент и уточнить. «Жлук, наша раса новичок в игре. Мы еще многого не знаем. Не подскажешь? В игре можно заболеть от переохлаждения или от того, что вспотел мороз и прихватило?»
«Надо же, какая редкость. Представитель расы, что только начинает играть».
Неожиданно оживился кряжистый молчун.
«Все в игре сделано так, как в реальности. Если для твоей расы свойственно заболеть при определенных условиях, схлопочешь такой же дебаф. Правда, покороче, чем при реальной серьезной болезни».
«Ты, раз уж вы новички, спрашивай, что непонятно, мы подскажем».
Присоединился к нему и жлук. «Приятно чувствовать такое дружеское расположение от совершенно незнакомых инопланетян. Повезло мне явно с фракцией. Хотя надо расспросить Петьку, как у него дела обстоят в его некроманской секте. Может, это вообще правило хорошего тона — быть дружелюбными к членам собственной фракции?» Разрешением задавать вопросы тут же воспользовался.
«Послушайте, вот какой вопрос.
У нас игра только пришла, и скоро на нас должны обрушиться какие-то инопланетяне. Может, подскажете, чего нам примерно ожидать? Сильная ли это будет раса? Кто и как вообще выбирает, кто на нас должен напасть?»
«Вот вообще ничего не знаю. Для нас эта стадия уже седая история».
Вполне земным движением развел руки в стороны Приш.
«Я кое-что припоминаю. Было недавно на курсе истории игры в моем университете».
Медленно наморщив лоб, заговорил жлук.
«Значит так. Что-то там было про аукционы. Для более опытных рас, что дольше в игре, разыгрывают право на испытание новичков. Ну, или, если не выражаться высокопарно, на то, чтобы вторгнуться на новую планету. Но при этом есть определенные ограничения. Правом могут воспользоваться только игроки не выше определенного ранга, чтобы была некоторая честность в происходящем. То есть игрок тысячного уровня на такую вновь открытую планету не попадет. Ему там никто и никак противостоять не может. Он там будет непререкаемым альфой».
«Погоди, кажется, я все же что-то вспомнил»,
— радостно заговорил Приш.
«Формально да. Такой крутой игрок не может попасть. Но есть черные ходы. К примеру, через случайные порталы. В магазине на определенном уровне появляется заклинание «Случайный портал». Его покупают, если совсем стало скучно, депресняк полный. Ну или дух авантюризма настолько сильный, что готов полгода жизни потерять и слететь по уровням, превратившись на время в злобного монстра, если не повезет. Занести может куда угодно, вплоть до центра черной дыры, где тебя моментально испепелит излучением.
— Ерунда! — перебил его Жлук. — Там раз на раз не приходится. Дед моего друга однажды совершенно нормально себя чувствовал, попав в центр черной дыры. Скучно только очень. В основном любовался на разные световые эффекты в космосе. А когда вернулся, удивился, увидев, что прошел не час, как он думал, а пара секунд.
— Ну ладно, значит, и так тоже бывает.
— Не стал спорить Приш.
— Так о чем я вообще говорил? — Ага, о том, что случайным порталом тебя может закинуть и на вновь открытую планету. То есть в этом случае ограничения по уровням не действуют. И кроме того, есть еще такой эффект, как случайное открытие устойчивых порталов и ограничено устойчивых порталов между планетами. Когда новая раса присоединяется к игре, начинает действовать и это правило. На их планету они могут открыться, как и на другие. Вот если кто находит такой портал, то тоже может через него попасть на планету новичок без всяких ограничений по уровням.
— Ага, — подумал я, — так вот что это за портал, что мы нашли в Подольске. Ну, учитывая, сколько времени мы им пользуемся, получается, что этот портал устойчивый. Тут я припомнил и историю, рассказанную Константином, про портал во Владивостоке, который вскоре пропал, но пока действовал, из него появились какие-то загадочные эльфы, оказавшиеся способными обнаружить и сбить одной стрелой из лука продвинутый дрон. Явно прекрасно прокачанные инопланетяне, случайно нашедшие портал и заскочившие к нам порезвиться. За разговорами не заметили, как добрались до середины пика. Тут нас покинул проводник. Надо сказать, что помимо сообщенной информации он оказался бесполезен. Дорога наверх была одной единственной, хорошо укатанной. Правда, перед расставанием он нас снабдил еще и пузырьком со святой водой, напомнив облить оружие перед боем. Устать мы, конечно, устали. В гору подниматься тяжело. Но упорно двигались дальше. Немного передохнуть решили на самом верху, перед тем, как начать боевые действия. Разговоры прекратили. Дыхание сбивалось. Наконец, спустя полтора часа после старта, мы добрались до поворота, выйдя из-за которого, мы увидели в 100 метрах перед собой открытые нараспашку ворота замка. Снег перед ними был зловеще окроплен кровью. Видимо, не всем так повезло с бегством, как нашему проводнику. «Все, привал!» — сказал Жлук. — Пару минут нам хватит? Выглядел он значительно лучше нас, хоть прямо в бой. Я вспомнил про гравитацию на его планете и позавидовал. Неплохой стартовый бонус. Там, где нам тяжело, он отдыхает из-за непривычно малой силы гравитации. Немножко пришли в себя с Пришем. Он повертел в воздухе своей страхолюдной алебардой и кивнул Жлугу и мне, показывая, что готов идти.
«Командовать отрядом в битве, по нашей традиции, будет игрок с высшим уровнем», — сказал Жлук мне. «Так что ждем твоих указаний, Приш».
Приш снова кивнул, затем стал давать указания.
«Значит так, я иду впереди. За мной ты, Сэмин. Замыкать будет Жлук. Зачищаем весь замок, и задание выполнено».
Назвал он меня с грузинским акцентом. Видимо, мое имя было для него так же сложно, как его имя для меня. Поэтому поправлять его не стал. Облили оружие святой водой. Жлук и Приш отнеслись к этому серьезно и выступили. Замок встретил нас зловещим безмолвием. Трехэтажное здание слева, двухэтажное справа. Квадратная башня высотой этажей в 6 прямо перед нами. Еще больше кровавых пятен во дворе на снегу, но никаких тел, как и оружия или одежды. Ладно, допустим, тела эти загадочные твари сжирают. Но куда девались одежда и оружие? Тоже, что ли, как и я, трофеи собирают?
«Налево, похоже, оружейное. Зайдем сначала туда»,
— скомандовал Приш.
«Будем проверять и зачищать здание за зданием. И это, Сэмин, не хочешь взять в оружейный какое-нибудь более серьезное оружие? Подумай».
Похоже, моя катана Пришу не глянулась. Но ей я хоть немного управляться умею, в отличие от любого другого средневекового оружия.
так что вежливо кивнул, мол, подумаю, но решил от предложения отказаться. Закрытую в оружейную дверь Приш, не мудрствуя лукаво, просто вышиб ударом ноги. Я так понял, привлечь внимание загадочных отродий тьмы он не боялся. Первый этаж оказался от врагов чист, только терпко пахло от луж с кровью. Пошли на второй. Только мы с Пришем начали подниматься по лестнице, как Жлук крикнул: «Опасность!» И тут же все завертелось. Я понял, почему наш проводник не смог описать отродье тьмы. Внешность у них была специфичной. Издалека были видны только контуры, того самого размера, что я описывал раз. А вот если бы он смог разглядеть детали, то вряд ли бы выбрался из замка живым. Более отчетливую форму монстр приобретал только в финальной стадии атаки, когда появлялся прямо перед тобой. И этот облик мог напугать до полусмерти, парализовав жертву. Огромные, горящие яростью глаза, пасть с кроваво-красным языком и редкими, но огромными белоснежными клыками игольчатой остроты. Лапы с когтями, занесенными в твою сторону. На полностью обследованном нами первом этаже вдруг оказалось шестеро этих тварей. Первым атаке отродья подвергся Жлук, и он хладнокровно следовал рекомендациям проводника. Держал свою нагинату поднятой и нанес удар по страшной роже, лишь когда она материализовалась прямо перед ним. Тварь исправно рухнула убитой, обрызгав все вокруг вполне красной кровью. Я спрыгнул вниз прямо с лестницы, к счастью, невысоко, успел подняться. Хуже нет быть застигнутым такими врагами в тесном месте, когда негде развернуться для удара. Открыл свой счет, располосовав тут же рванувшуюся на меня тварь катаной в тот же момент, как она на меня разинула пасть, и тут же снес башку еще одной, попытавшейся атаковать меня сзади. Пол рядом вздрогнул, к нам с лестницы прыгнул и Приш, не пожелав пропустить веселье. Вначале подумал, что лучше бы он остался наверху, места сразу стало значительно меньше, и орудовать катаной будет не так сподручно. Но отродья сразу же атаковали его, словно и нравилось нападать именно на новичков. Может, так и было, если они искали слабое звено у тех, с кем сражались. Но при слабым звеном отнюдь не был. Тут же, почти до пояса, развалив алебарды одну из тварей. Вторая отлетела от удара его локтя под ноги Жлугу, и встать он не дал. Ну а третий, с которой Приш не успевал расправиться, отсек голову уже я. Мы даже и запыхаться не успели, как все уже закончилось. Шесть убитых тварей у наших ног, мы все в полном порядке. «Кхм!» — сказал смущенно Приш, сообразив, что я, самый низший по рангу игрок, убил трех из шести монстров.
«Похоже, твое оружие, Сэмон, тут лучше годится. Наше чрезмерно длинное».
Так и вышло, что на втором этаже, где, как правильно угадал Приш, была оружейная, поменяли оружие сами парни, а не я. Оба взяли себе по короткому кривому мечу, основному оружию, что висело на стенах. Отродья, как мы поняли, в своей обычной форме проблем с тем, чтобы нападать прямо из стен, не имели. Именно из стен они и появились тогда на первом этаже. Больше им было в таком числе возникнуть неоткуда. Поэтому теперь мы передвигались подальше от стен и так, чтобы следить сразу за всеми сторонами вокруг нас. Передвигаться так было не очень удобно. Но жить захочешь и не так раскорячишься. Погибнув несколько раз в игре и оказавшись от нее отлученным на 3 дня, я теперь был настроен максимально серьезно к вопросу игровой гибели. Брыкаться, не сдаваясь до последнего, пытаясь выжить. Ни на втором, ни на третьем этаже монстров не оказалось. Крыша была плоской, поэтому чердака тут не было. Спустились вниз и пошли зачищать соседнее здание, судя по запаху от него, кухню и столовую. Так и оказалось. На первом этаже была столовая, сразу в которой на нас и напали. И снова 6 тварей, словно о других цифрах они и не знали. Короткими мечами игроки более высоких уровней смогли меня обойти. Жлук, неимоверно быстро двигаясь, прикончил 3, Приш — 2.
На мою долю остался один. Никаких трофеев при них не оказалось. На втором этаже кухня, на нас никто не напал.
«Что-то не густо с трофеями», — озабоченно сказал Жлук.
Я облегченно выдохнул. Сам хотел сказать об этом раньше, но помалкивал, не зная, как во фракции паладинов относятся к моей любви к собиранию трофеев. Все нормально. Несмотря на фракцию с явными моральными обязательствами ее членов и возвышенным названием, игроки как игроки.
«Надо тщательно обшарить башню»,
— не менее озабоченно произнес Приш.
«Может, там что из мультиартефактов удастся найти? Есть еще надежда на босса данжа, если он будет, конечно».
«В задании на три балта?» — сказал Жлук. «Без него не обойдется точно. Да и башня такая огромная, что без босса задание смотреться солидно не будет».
На этой оптимистичной ноте мы и подошли к башне.